Будем надеяться, что ведьмы отправились спать. Тишина. Лишь в сложном ритме падают с потолка капли. Андрей вышел в большой туннель. Он был естественным. Стены неровные, кое-где свисали сталактиты. Андрей долго водил по стене ладонью, прежде чем нащупал нужную выпуклость. Натужно загудев, плита пошла в сторону. Андрей ступил в густую бархатную черноту помещения. Плита сзади поехала, закрывая проход. Приключения ему смертельно надоели. И тут загорелся тусклый свет. Андрей стоял в обширном зале. Кровля его была укреплена каменными столбами, вытесанными умело и ровно. Зал был музейным, правда, со следами некоторого небрежения смотрителей. Прямо перед Андреем с потолка натекла большая лужа, поодаль на полу валялись какие-то тряпки. Среди колонн угадывались шкафы и витрины. Андрей прислушался. Только привычный стук капель. Шкафы у стен были одинаковыми, сделанными из тусклого металла. В некоторых виднелись иллюминаторы. Андрей подошел к шкафу и заглянул внутрь. Там было темно, можно было лишь предположить, что шкаф заполнен водой. Центр зала заставлен витринами. Они были столь многочисленны и стояли такими тесными рядами, что нетрудно заблудиться. Нет, это не музей, а запасник. Протискиваясь между витринами, Андрей разглядывал экспонаты. Это были животные и растения, некоторые Андрей уже знал. В расположении предметов ощущалась определенная система. В отличие от поверхности планеты, где животные и растения разных геологических эпох были безнадежно перепутаны, в музейном зале они располагались в хронологической последовательности. В ближайших ко входу витринах лежали трилобиты, рыбы, водяные растения, громадные раковины и панцирные животные, примитивно громоздкие и неуклюжие, членистые бесконечные черви, морские звезды с размахом лучей в 2 метра. Лишь пройдя 100 метров, Андрей попал в другую эпоху. Он увидел земноводных, кистеперых рыб, выползающих на сушу, примитивных ящеров. И чем дальше он шел, тем крупнее и разнообразнее становились ящеры. И, наконец, он увидел витрину, в которой стоял зверек, покрытый шерстью. Андрей не мог разглядывать музей подробно. Число витрин и их разнообразие были невероятные, а размеры увеличивались до гигантских. В витрине умещался диплодок, а далее 40-метровая акула. Андрей отдавал хозяевам музея должное. Они умели хранить экспонаты в таком первозданном виде, что сберегли все до жилки на листке, до пушинки, до перышка. Звери казались живыми. Менее всего Андрей ожидал найти в обиталище ведьм такой музей, и это раздражало, потому что не укладывалось в концепцию. Некто всесильный, кто мог пронзить горы мечом, послал сюда экспедицию с целью собрать образцы флоры и фауны. Затем что-то приключилось, сбор экспонатов был прерван, они остались в подземном складе, а сами собиратели улетели. В покинутый музей пробрались ведьмы, которые сообразили, что музей как нельзя лучше подходит для их тайных мистерий. И обитают они здесь, как крысы в покинутом городе, не понимая смысла предметов, которые их окружают. Размышляя, Андрей продолжал идти по залам. Им не было конца. В 4-м зале Андрей увидел человекообразных. Сначала небольших сутулых обезьян, затем 5-кантропа. Витрины, где стояли эти существа, соседствовали с чучелами пещерного медведя, гигантского лося, саблезубого тигра. Странно, думал Андрей, почему создатели музея решили расположить экспонаты по эволюционной лестнице. Их тоже смущала нелогичность этой планеты. И тут Андрей увидел человека. Было мгновение. Андрею показалось, что человек жив и лишь поднялся в витрину, чтобы его испугать. Вернее всего, сработало убеждение, что в музее ставят чучело животных, но не чучело людей. Тем более это было не чучело, а самый настоящий первобытный человек. Грудь и спина его густо поросли рыжей шерстью, длинные спутанные волосы, челюсть скошенная, лоб покат. Но это был человек, и он смотрел на Андрея остановившимися глазами. И лишь неподвижность взгляда, сначала испугавшая, заставляла поверить в то, что человек заспиртован. У ног дикаря лежали кремневые скребки и костяные иглы. «Это сделали не люди», — решил Андрей, переходя к следующей витрине, из которой на него в упор глядела девочка лет 10. Возможно, их эволюция шла настолько иным путем, что они не ощущают разницы между заспиртованным человеком и заспиртованным ящером. Людей в том зале оказалось немало, более сотни. Андрей медленно и с неохотой совершал путешествие между тесно составленными витринами, аквариумами для людей. Каждый из них был застигнут смертью в момент, когда ее не ожидал. Лица были спокойны. Андрей, не в силах более идти по этой выставке, свернул налево, надеясь обогнуть витрины вдоль стены, но там он оказался у длинного стеклянного шкафа, поделенного на прозрачные секции, в которых рядами покоились сотни человеческих сердец, почек, мозгов. Андрей пошел быстрее, стараясь не смотреть по сторонам, и, наконец, добрался до конца выставки. Далее были лишь пустые, подготовленные для заполнения витрины. Андрей вздохнул с облегчением и взглянул на последнюю витрину. На него смотрел Жан Жвирблис, худой, высокий, нескладный, обнаженный и глупо постриженный, поперек головы гребень черных волос. Глаза его были открыты. Карие умные глаза смотрели сквозь Андрея, потому что никуда не смотрели. Хозяева музея не улетали с этой планеты. Они продолжали пополнять его, то ли таясь глубоко в подземельях, то ли изображая из себя ведьм. Вот почему ведьмы требовали человеческих жертв. Им нужны экспонаты. И все путешествие потеряло смысл для Андрея. Несколько часов назад у него было на этой планете два друга — Жан и Белогорочка. Теперь не осталось ни одного.